На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Прошел год с тех пор, как в Панкисе погиб Тимерлан Мачаликашвили. Как продвигается следствие и что говорят власти отцу, ищущему справедливости. Польша намерена депортировать чеченского беженца, блогера Тумсу Абдурахманова, попросившего политического убежища. Что его ждет на родине? Главное, нефть, остальное купим. Как прошел год в Азербайджане? О чем говорит известный российский урбанист Святослав Мурунов, исследовав пространство столицы самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу заявил, что Москва открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня. О новогодних поздравлениях Путина лидерам ряда стран сообщила пресс-служба Кремля. В письме Трампу, в частности, российско-американские отношения названы важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности. Кроме того, Путин направил отдельное поздравление бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему. В 2018 году Трамп и Путин провели встречу в Хельсинки. Вторая встреча лидеров, запланированная в Буэнос-Айресе в конце ноября, была отменена Трампом за два дня до предполагаемой даты встречи из-за захвата России украинских кораблей в Черном море. США в уходящем году ввели против ряда российских граждан и компаний санкции. Среди попавших в санкционный список крупные предприниматели Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Путин написал и британской королеве Елизавете II и премьеру Терезе Мэй, попросив их передать пожелания процветания и благополучия британскому народу. Отношения между Россией и Британией в 2018 году обострились после покушения в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву. Из Британии были высланы 23 российских дипломата. Путин поздравил с Новым годом также премьера Японии Синдзо Абе, выразив надежду на продолжение диалога с ним, канцлера Германии Ангелу Меркель, папу римского Франциска, лидеров стран СНГ. В поздравлении Александру Лукашенко содержится пожелание укреплять стратегическое партнерство. Традиционно не получил поздравлений президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры Грузии. Президент США Дональд Трамп возложил на своих оппонентов, демократов в Конгрессе, ответственность за смерть детей и мигрантов, задержанных на границе США. Как написал Трамп в Твиттере, демократы своим отказом ужесточить иммиграционную политику и, в частности, выделить средства на строительство пограничной стены, потворствуют нелегальной иммиграции. «Если бы существовала стена, они даже не пытались бы попасть в США», — написал Трамп об иммигрантах. Он отметил, что двое детей, которые умерли недавно, были серьезно больны и вины пограничной полиции в их смерти нет. В декабре в США умерли двое детей из Гватемалы, которые вместе с родителями ранее были задержаны за незаконное пересечение границы и содержались в спецприемниках. Расследование причин их смерти продолжается. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка 4 мешка картофеля со своего подворья, а также сало. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман. По ее словам, речь идет о картофеле элитных сортов. В каждом из мешков разные типы картошки, предназначенные для готовки разных блюд. Для жарки, для драников, для пюре, для отваривания и запекания. Другим лидерам стран СНГ, как сообщается, Лукашенко подарил елочные игрушки ручной работы. Что подарил Лукашенко Путин, не сообщается. О подарке белорусского лидера Путину стало известно после встречи президентов в Москве 29 декабря. Это была вторая встреча президентов России и Белоруссии за последнюю неделю. Путин и Лукашенко в субботу общались более 3 часов, но о каких-то результатах их встречи, как и в прошлый раз, объявлено не было. После встречи с Лукашенко Путин отправился на Красную площадь, где принял участие в хоккейном матче. Он сказал, что приглашал Лукашенко, но тот предпочел вернуться в Минск, сославшись на срочные дела перед Новым годом. Встречи Путина и Лукашенко прошли на фоне обострения риторики в российско-белорусских отношениях и распространения различных слухов о будущем партнерства. Лукашенко в течение года неоднократно намекал на давление со стороны России, а в декабре открытым текстом заявил, что Москва фактически подталкивает Белоруссию к отказу от суверенитета. В Москве заявляют, что Белоруссия требует для себя сохранения необоснованных торговых преференций. Сам Путин говорил о необходимости вернуться к вопросу об исполнении договора о союзном государстве, который предусматривает более глубокую интеграцию. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый 6 декабря в Верховной Раде закон о прилегающей зоне Украины. Закон позволяет фактически в два раза увеличить территорию контроля в Черном море. В пресс-службе Порошенко разъяснили, что закон должен способствовать гармонизации морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Принятие закона позволит кораблям морской охраны и военно-морских сил Украины проверять подозрительные суда в 24 морских милях от береговой линии, а не в пределах 12-мильной зоны, как сейчас. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после принятия законопроекта в первом чтении заявила, что он неприменим к Керченскому проливу и Азовскому морю. МИД России утверждает, что публикация личных данных журналистов Московского бюро британской вещательной корпорации BBC может быть связана с хакерской атакой, якобы осуществленной в декабре на интернет-ресурсы посольства России в Лондоне. На сайте МИД опубликованы ответы российского внешнеполитического ведомства на вопросы BBC. На вопрос о том, причастны ли российские власти к публикации списка, дан ответ, что такое предположение является абсурдным. Как именно данные о сотрудниках BBC, живущих в Москве, гражданах России, могли попасть в интернет-ресурсы посольства в Лондоне, из ответа МИД неясно. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бутюришвили. Переходим к главным темам. Ровно год прошел на этой неделе с того дня, как правоохранительные органы провели спецоперацию в Панкисе, в ходе которой был смертельно ранен 19-летний Тимерлан Мачаликашвили. Спустя две недели, 10 января 2018 года, он скончался в больнице. С требованием наказать виновных в среду в Тбилиси прошли две акции протеста. В тот же день семью Мачаликашвили ознакомили с результатами комплексной экспертизы, которая, по словам адвоката, в корне расходится с выводами, сделанными независимыми специалистами. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Семья Мачаликашвили и люди, поддерживающие их, вновь собрались у здания парламента. Их бессрочный протест длится уже не первый месяц, но он приобрел иную форму. Люди, выстроившись в несколько рядов, постарались выразить свое отношение к происходящему без слов, молча. Сделали то же, что все это время делает власть, говорит отец убитого в ходе спецоперации Тамерлана Малхас Мачаликашвили.
Это очень тяжелый день для меня, и думаю, что не только для меня, но и для всей Грузии. Власть молчит. Молчит, потому что сегодня они, вероятно, обвиняют друг друга и задаются вопросом, почему они сделали это. Почему совершили это ужасное преступление, убийство. Мы уже все поняли, что в условиях этой власти не удастся добиться справедливости. С сегодняшнего дня я буду делать все, чтобы донести информацию в каждый уголок мира и добиться моей цели.
Сказал Малхас Мачаликашвили. Он настаивает, его 19-летнего сына смертельно ранили спящим и называет спецоперацию, проведенную СГБ, терактом. Между тем, согласно официальной версии, она была направлена против лиц, связанных с группой террориста Ахмеда Чатаева, который был ликвидирован в ноябре 2017 в Тбилиси, а спецназовец выстрелил в Мачаликашвили, когда тот попытался взорвать ручную гранату. В связи с этим главный вопрос, на который должна была дать ответ комплексная экспертиза, в каком положении находился Тамерлан Мачаликашвили во время выстрела. С результатами исследования, проведенного Национальным бюро экспертизы имени Левана Самхараули, ознакомили адвоката семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили и независимого эксперта Майю Николаишвили. По словам адвоката, Николаишвили и ее коллега Заза Алтунашвили еще несколько месяцев назад установили, что в момент выстрела Тамерлан Мачаликашвили не успел поднять голову с подушки. Мариам Кублашвили пояснила, что не может говорить о деталях экспертизы, с которой ее ознакомили в Национальном бюро сегодня, так как сначала ее результаты должны быть переданы следствию. Впрочем, в общих чертах адвокат все же прокомментировала результаты, и из ее слов ясно, что они кардинально отличаются от тех, что были получены независимыми экспертами. Национальное бюро экспертизы не посмело сказать правду, потому что это важнейшее доказательство, которое должно было установить, что Тимерлан не успел поднять головы. Вот это они и не посмели написать. Центр по изучению и мониторингу прав человека тем временем призывает политические силы подключиться к процессу и требует создания временной следственной комиссии в парламенте. По словам его представительницы Тамты Микеладзе, сейчас сложно сказать, что может принести расследование депутатов, если его решат начать. Впрочем, в условиях, когда мы говорим, что перешли на парламентскую модель правления, говорим о возросшей роли парламента и прочем, дело Мачеликашвили должно стать своего рода тестом, который покажет, готов ли парламент действительно контролировать действия исполнительной власти, сказала Микеладзе. Именно потому, что в ходе текущего расследования мы не видим никаких результатов, сегодня мы требуем внести политический элемент в это дело. Мы обращаемся ко всем политическим группам парламента, к правящей, к оппозиционным партиям, требуем назначить встречи для проведения консультаций. Они должны встретиться с нами, с семьей Мачеликашвили, с его адвокатами, с лидерами банкирской общины и теми ее представителями, которые поддерживают вот это дело. Мы поделимся с ними критическими замечаниями, которые есть у нас по этому делу. Мы попросим их создать временную следственную комиссию. Сказала Тамта Микеладзе. На данном этапе говорить о создании комиссии в парламенте слишком рано, заявил представитель парламентского большинства, заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили. Но он признал, что вопросы по этому делу существуют, и на них, по его словам, должно ответить следствие, которое пока еще не завершено. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В годовщину спецоперации в Панкисском ущелье служба госбезопасности Грузии решила ознакомить профильных специалистов, представителей гражданского сектора и аппарата народного защитника с положениями национальной антитеррористической концепции. Что из себя представляет новое видение грузинских спецслужб по части борьбы с глобальной угрозой и что думают эксперты, выяснял Владимир Унанянц.
Служба государственной безопасности Грузии заканчивает работу над национальной антитеррористической концепцией. Документ, посвященный одной из главных угроз мирового масштаба, почти готов. Но перед тем, как сформулировать окончательную редакцию, в спецслужбах решили посоветоваться с представителями неправительственных организаций и независимыми специалистами, работающими по данной проблематике. СГБ на встрече представляли глава администрации службы госбезопасности Нино Георгубиани и глава контртеррористического центра Иракли Чимакадзе. Последний особой откровенностью относительно содержания будущего документа не отличился.
Создана специальная межведомственная комиссия. В подготовку документа включены различные государственные структуры. Стратегия представляет видение государства в направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом и подчеркивает важность как совместно действий государственных ведомств, так и активного участия гражданского общества и международных партнеров. И все пункты, которые должны быть выполнены в ближайшие 3 года, детально прописаны.
Какие именно пункты, Чимакадзе не уточнил, но заверил, все положения будут доведены до широкой общественности. И именно этот аспект считают специалисты наиболее актуален сегодня, так как борьба с терроризмом – это проблема не только какой-либо конкретной спецслужбы, но и всего общества в целом, считает присутствовавший на встрече политолог Георгий Губранидзе.
Как я помню, первый такой случай, когда вот служба государственной безопасности предлагает вот так открыто общественным организациям, неправительственным организациям ознакомиться вот с их стратегиями, с их видением. И в этом плане тоже вот эта открытость, этот первый шаг можно оценить положительно. Климат безопасности меняется, угрозы меняются, и я думаю, что подходы к угрозам должны меняться, потому что сам сектор безопасности безопасности – это не только спецслужбы или силовые ведомства, но на самом деле это и общественные организации, и академические учреждения, которые имеют тоже свою определенную экспертизу, которые могут быть полезны в этом случае. И я думаю, что прозрачность в этом плане только может послужить как очередной положительный фактор для развития вот уже ведения этих угроз.
С тем, что Грузии давно пора заняться вплотную антитеррористическим направлением, согласен и главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили, также принявший участие в дискуссии.
Мы сами все хорошо видим, что происходит в мире, что террористические организации, они совершенствуют свою тактику, и каждый день новая опасность проявляется от них. Так что Грузия, конечно, как член сообщества, эти опасности для него тоже существуют. Тем более, исходя из того, что Грузия участвует в антитеррористических операциях в Афганистане, а также в Африке. Так что нам тоже надо создать эффективную систему антитеррористическую, которая может работать в таких экстремальных ситуациях, которая, например, была у нас год тому назад, когда в Тбилиси проходила вот эта антитеррористическая операция. Вот чтобы такое не допустить и больше внимания уделять превенции, вот для того и надо больше работать, чтобы не доводить дело именно до стрельбы в населенных пунктах.
Георгий Габранидзе со своей стороны также отмечает необходимость совместной работы спецслужб и общественности, чтобы не допустить того хаоса, который наблюдался в ходе операции по нейтрализации террористической группы Ахмеда Чатаева на окраине Тбилиси в ноябре 2017 года и последовавшей за ней декабрьской операции в Панкисском ущелье, в результате которой погиб 19-летний Тамерлан Мачеликашвили.
Если мы посмотрим, что было, например, во время операции на улице Гаврили Савуса, серьезная проблема вот в области стратегической коммуникации, потому что общество практически не знало, что там происходит, не знало, как это там происходит, не знало, с чем мы имеем, например, дело, и было, как сказать, чувство какой-то запутанности в этом плане.
В частности, в первые часы операции по нейтрализации террористов из группы Чатаева СМИ транслировали перемещение силовиков в прямом эфире, что давало забаррикадировавшимся в квартире боевикам возможность следить за маневрами спецподразделений прямо по телевизору. Позже этот вопрос был решен, но для того, чтобы в будущем избежать подобного чувства запутанности, Иракли Алдашвили, по его словам, предложил СГБ более тесно взаимодействовать со СМИ, чтобы в случае угрозы и спецслужбы, и медиа работали скоординированно.
Я, например, им предложил сделать симуляционное такое-то учение для журналистов, чтобы симулировать. Вот, например, как будто происходит какая-то террористический акт, или вот террористы взяли заложников, и как журналисты будут действовать в это время.
В целом, отмечают эксперты, шаг СГБ, решивший провести открытые консультации, можно только приветствовать. И то, что у Грузии наконец-то появятся концептуальные документы, посвященные видению безопасности и угроз, хороший признак. Все участники дискуссии отметили важность наличия государственной стратегии по борьбе с экстремизмом, радикализацией и терроризмом, но при этом очень большое значение имеет не только разработка стратегии по борьбе с терроризмом, но и открытость процесса работы над ней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главное, нефть, остальное купим. Итоги года в Азербайджане мой коллега Вадим Дубнов подводит с одним из лидеров партии «Реал» Натигом Джафарли.
А Натик, здесь издалека кажется, что вся жизнь Азербайджана 2018 года пульсировала между в каких-то трех измерениях. В измерениях цен на нефть, в измерениях с посадок и освобождения политических активистов и странных отношений с Москвой. А если это так, то как между собой связаны были эти ритмы?
Ну, честно говоря, 18-й год, уходящий год, был очень интересным. Во-первых, были досрочные президентские выборы, которые перенесли, которые должны были состояться осенью, перенесли на 11 апреля, и до сих пор нет нормального объяснения, почему это было все сделано. Есть очень такое математическое объяснение того, что на этот раз на 7 лет были избран президент, и следующие президентские выборы попадали на 25-й год, а 25-й год – это год еще парламентских выборов. Чтобы не было как бы суматохи такой, подряд два больших выбора, они перенесли на полгода президентские выборы. Но это, честно говоря, техническое и математическое объяснение не очень-то убедительно, так скажем. Было интересно то, что один из самых, может быть, самый главный политический заключенный, который очень долгое время был в тюрьме, Ильгар Мамедов, председатель партии «Реал», был освобожден в августе этого года. 5 лет и 7 месяцев человек сидел в тюрьме, и были два решения Европейского суда, и этим самым этот очень важный был как бы момент для страны в том плане, что вышел на свободе один из самых главных и важных политзаключенных, и после этого и со стороны Запада были очень хвалебные мессажи азербайджанскому правительству. А что касается экономики, то, естественно, основным драйвером и фактором есть и остается, и на следующем году тоже будет цены на нефть. И благодаря тому, что цены на нефть были очень сильно поднялись в 2018 году, если не учитывать последний месяц, то и экономика страны стабилизировалась, если можно так сказать, потому что цена в бюджете нефти было $40, а средняя цена азербайджанской нефти до 1 декабря, пока декабрьские данные, из-за того, что месяц продолжается, пока не ясны, но до 1 декабря средняя цена азербайджанской нефти была в районе $75. И это помогло очень сильно увеличить валютные запасы страны, поступление валюты в Азербайджан и стабилизация экономики. Правда, прирост экономики был незначительный. Официальный прирост ВВП страны был всего 1% в первые 11 месяцев этого года. Но все-таки хотя бы какая-то динамика, позитивная динамика появилась. Но не благодаря каким-то кардинальным масштабным экономическим реформам, а именно благодаря ее величеству нефти. Она цена поднялась, и стабилизация нефти, стабилизация экономики в этом направлении, в этом русле случилась. И в банковском секторе были как бы по сравнению с 2016-2015 годом позитивные сдвиги, хотя уровень проблемных кредитов остается на очень высоком уровне, почти 16% от общего портфеля кредитования, но хотя бы это не увеличивается. То есть и в банковском секторе определенная как бы стабилизация ситуации произошла. Но опять-таки все было вокруг нефти. И в следующем году тоже ожидания правительства, даже опасения правительства тоже связаны с ценами на нефть. Потому что экономика Азербайджана, к сожалению, очень сильно зависит от нефти. Если брать бюджет 2019 года, следующего года, то 50% – это прямой трансфер с нефтяного фонда всего бюджета. А 15% – это дополнительно налоги с нефтяных компаний. То есть 65% – это прямая зависимость от нефти. А есть еще косвенная зависимость от нефти, потому что из бюджетных денег выделяется на строительные и ремонтные работы, там формируются налоги определенные, налог за обязательства у компании, они тоже перечисляют определенную часть суммы, которую взяли с того же бюджета на реализацию некоторых проектов, возвращают часть этих денег в качестве налогов. То есть зависимость от нефти огромная. И внешней торговли то же самое. 88% это экспорта страны, это только нефть, то есть сырая нефть, а где-то около 5-6% это нефтяные продукты и природный газ.
Знаете, насколько, условно купленная на все эти деньги социальная стабилизация может перерасти в какую-то политическую стабилизацию, или она уже в нее каким-то образом переросла?
Ну, честно говоря, большого социального напряжения в этом году не было. Правительство очень гибко подошло к некоторым вещам, особенно к большим инфраструктурным проектам. Их практически отменили. у нас перешли на мелкие инфраструктурные проекты, там тысячи таких проектов каждый год указом президента в регионах особенно осуществляется. Это позволяет с помощью таких бюджетных проектов создавать хотя и временные, но рабочие места, чтобы люди были заняты, у них была минимальная хотя бы зарплата. И вот социального напряжения, честно говоря, в этом году не чувствовалось. И политическое напряжение тоже не получилось, потому что выборы прошли практически незаметно. И поэтому экономическая стабильность, то есть доходы от нефти, экономические как бы стабилизация в экономике, естественно, позитивно оказывается на социальную жизнь в стране тоже. Но какого-то большого прироста прибыли и там доходов населения мы не наблюдаем. К сожалению, в этом вопросе пока реальные доходы населения не так сильно растут, как этого хотелось.
А снижение политического давления, и как вы сказали, вы упомянули освобождение Эльгара Мамедова, который сидел 5 лет. А вот после этого и на этом фоне снижается давление на политических активистов, на оппозицию, но эта жесткая внутриполитическая линия немножко ослабевает эта петля на гражданском обществе, скажем так?
Честно говоря, трудно сказать. Если формально брать, таких громких арестов после этого не было. Даже в этом прошлом году таких громких арестов, как это было за последние 5-6 лет, не было. Но, естественно, были как бы административные аресты активистов, начиная с 15 суток, заканчивая 2 месяцами. Кстати, у нас срок административного наказания продлили на 2 месяца. Раньше было максимально 15 суток. И поэтому такие аресты, конечно же, были. С медиа там проблемы остаются, потому что блокированы некоторые сайты, которые выражают оппозиционные точки зрения или являются независимыми медиа-органами, особенно в интернете. Некоторые сайты блокированы. Но, естественно, это не дает такого большого эффекта. Люди научились воспользоваться разными программами и обойти эту блокировку. Но в любом случае факт остается фактом. В этом понятие свободы слова тоже таких больших изменений, улучшений, то есть не было в этом году. Но такого сильного ухудшения тоже не было, как ни странно. То есть в этом вопросе тоже определенная, в кавычках, стабильность существует. То есть давление есть, но свобода ограничивается везде. Но такого большого, как бы, больших громких процессов на общественно-политических лидеров, которые было за последние 5-6 лет, в 2018 году мы, к счастью, не наблюдали.
Угу. У нас осталось 1,5 минуты, я задам вам последний вопрос. Армянская революция, Бархатная революция, породила некую полемику внутри Азербайджана, с одной стороны, и в том числе затронула вопрос отношений с Москвой, и с третьей стороны, вроде бы дала какие-то надежды для оптимистов по карабахскому регулированию. Насколько все это было показательно для этого года?
События в Армении, бархатная революция, или там революция с помощью танцев, как это у нас называют, определенно как бы повлияло на мышление азербайджанцев. Впервые за многие годы, за последние 30 лет, может быть, появились очень такие приятные в адрес армян, Армении, армянского народа мессажи, статьи в газетах, на сайтах, что они могли добиться вот мирным путем, без единого выстрела, без крови, поменять режим Саркисяна, который в Азербайджане, естественно, было большое недовольство в том плане, что он был участником Карабахской войны, он был участником Ходжалынской резни, сам лично участвовал в этом. И, естественно, отношение к Саркисяну было довольно-таки...
Да,
Саркисян был довольно-таки на плохом уровне. Что касается Пашиняна, он хотя бы не был замешан в карабахском конфликте, но у нас нет иллюзий насчет того, что демократические изменения в Армении приведут к очень таким радикальным улучшениям отношений между Арменией и Азербайджаном и прорыву на переговорах по Карабаху. И любая власть в Армении, это объективная причина, не может пойти на большие уступки.
Мой коллега Вадим Дубнов подвел итоги года в Азербайджане с одним из лидеров партии «Реал» Натигом Джафарли. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Корабль, плавающий под флагом Панамы, был задержан в территориальных водах Грузии за пересечение района особой осторожности судоходства. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Сотрудники береговой охраны пограничной полиции Грузии арестовали сухогруз на территории нефтяного терминала в Батуми. Дело было возбуждено по статье «Нарушение законодательства об особой экономической зоне территориальных водах или континентального шельфа Грузии». Капитана корабля суд обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч лари. После выплаты штрафа корабль был отпущен. Из-за аварии на газопроводе Дзуарикау-Цхинвал подача топлива в столицу самопровозглашенной республики Южная Осетия временно была приостановлена. Как сообщили агентству РЕС в МЧС республики, авария оперативно устранена газовиками и газ уже поступает в дома цхинвальцев. Газопровод Дзуарикау-Цхинвал является самым высокогорным в мире и имеет большое социально-экономическое значение. Российским природным газом обеспечены промышленные, сельскохозяйственные и коммунально-бытовые потребители республики. Общая протяженность газопровода составляет 162 километра, пропускная способность 252 миллиона кубометров газа в год. Университеты Грузии перейдут на новую базовую модель финансирования. Об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили, передает агентство «Новости Грузия». По его словам, в январе будущего года станет известно, как именно произойдет определение базового финансирования для университетов. К разработке этой модели были подключены эксперты Всемирного банка. Работа над моделью завершена, и она начнет действовать с 2020 года. Для этого нам необходимо работать с университетами, поскольку нельзя, не вникая в суть дела, вводить изменения, которые может вызвать какие-то сдвиги, заявил Батиашвили. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в преддверии Нового года подписал указ об объявлении в республике 2019 года годом Коста Хетагурова, передает информагентство РЕС. В ознаменовании 160-летия со дня рождения осетинского поэта, драматурга, публициста и живописца, основоположника осетинской литературы Коста Ливановича Хетагурова, постановляю объявить в республике Южная Осетия 2019 год годом Хетагурова, говорится в указе. Юго-осетинскому правительству поручено разработать и утвердить план юбилейных мероприятий по проведению года Хетагурова. На площади Первой Республики в центре Тбилиси, где в пятницу открылась новогодняя деревня, идут последние приготовления к праздничному гала-концерту. Для главного новогоднего шоу монтируют большую сцену. Гала-концерт, который будет проходить под слоганом «Новый год полный любви», начнется 31 декабря в 23:00. Он будет посвящен шедеврам мировой киномузыки и соберет более 200 музыкантов и исполнителей. Концерт продлится почти 4 часа. Прозвучат рождественские и новогодние песни, а также мировые хиты. Как сообщает агентство «Новости Грузия», в новогоднюю ночь общественный транспорт в Тбилиси будет обслуживать пассажиров бесплатно. Кроме того, по случаю праздника метрополитенные автобусы будут работать с 23 часов до 4 часов утра. В новогоднюю ночь по улицам столицы будут курсировать 156 автобусов по 74 маршрутам. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 4 января на следующей неделе Польша намерена депортировать чеченского беженца, блогера Тумсу Абдурахманова, попросившего политического убежища в страну исхода, в Россию. Подробнее член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
20 декабря польская служба пограничной охраны вручила соответствующее уведомление. Если это будет исполнено, то, очевидно, Тумсу задержат тут же по прилету в московском аэропорту и этапируют в Чечню. А там власти припомнят ему критику режима в целом и Кадырова в частности. И, по крайней мере, будут принуждать его к публичному извинению и покаянию. 28 декабря члены правозащитного центра «Мемориал» пикетировали посольство Польши в Москве, протестуя против этого, скажем так, нехристианского решения. Впрочем, Европа уже не в первый раз выдает чеченских активистов. Напомню, что произошло с другим критиком Кадырова, проповедником Шаипом Тутаевым, которого в августе 2016 года Болгария депортировала в Россию. Чеченское телевидение тогда показывало его публичное унижение. Вначале Тутаев каялся перед Кадыровым, а старшие родственники, которым его передавали на поруки, ругали его и славили главу республики. Затем он каялся перед представителями муфтията. Наконец, Тутаев при скоплении народа, присутствии Кадырова, с выражением сочетал стихи, посвященные его отцу Ахмад-Хаджи Кадырову. Стихи, якобы написанные в иностранных застенках. При этом на подрагивающей руке, державшей листок со стихами, были следы свежих травм, характерных для пыток электротоком. Для Тумсу Абдурахманова дело может не кончиться пытками и публичным покаянием. Ведь против него возбуждено уголовное дело. Он якобы выехал в Сирию, где присоединился к исламскому государству, запрещенному в России. Это история простого человека, внезапно столкнувшегося с властью. 33-летний Тумсу Абдурахманов жил в Грозном, был заместителем гендиректора госконторы «Электросвязь». Жизнь вроде бы удалась, но в ноябре 2015 года он был вынужден бросить все и покинуть родину из-за конфликта с Исламом Кадыровым, бывшим руководителем администрации главы и правительства Чечни. Как-то раз, увидев Абдурахманова, этот чиновник обратил внимание на его салафитскую бороду. В Чечне под запретом все, что связано с этим течением в исламе. Кадыров не раз публично заявлял об этом в жесткой форме, а его слово в республике – закон. Незадолго до этого, 11 января 2014 года, Кадыров обрушивался на обычай носить нетрадиционную бороду, сбривать усы, на манеру одеваться некоторых молодых людей. Это якобы свидетельствовало об их принадлежности к нетрадиционным в Чечне толкам ислама. Бороду носят! То как? Штанины в носки закатывают. В телефонах какие-то обращения шайтанские. Если некоторая молодежь сбривает свои усы и отращивает немытую бороду, то это и есть уподобление шайтану. Это уже местные вести 31 января 2014 года. Эти люди являются шайтанами, говорит Кадыров. И если вам что-то не понравится в его поведении, его надо задержать. А если в его телефоне окажутся видеоролики с шайтанскими обращениями, их надо сажать. Именно так Ислам Кадыров и поступил с Абдурахмановым. Содержимое телефона, которое отобрали у Тумсу, не улучшило его карму. Там обнаружились не шайтанские ролики, а карикатуры, фото и видео, высмеивающие политику властей Чечни и России. После этого Абдурахманова дважды возили на территорию правительственного комплекса в Грозном. Ислам Кадыров и другие чиновники допрашивали его, обвиняли в экстремизме, в неправильных политических и религиозных убеждениях, угрожали пытками. После второго круга таких бесед Тумсу бежал из страны. Сначала уехал в Грузию и попросил там убежища. Как только в Чечне узнали о его отъезде, возбудили уголовное дело и объявили в федеральный розыск. Якобы он в ноябре 2015 года выехал в Сирию, где присоединился к исламскому государству. Очевидно, это была месть за неповиновение. Но Тумсу никогда не бывал в Сирии, не собирался туда. Это легко проверить и доказать. Абдурахманов уехал в Грузию, оттуда прямиком в Польшу. После отъезда ему писал через WhatsApp не только Ислам Кадыров, но и глава полиции Грозного Магомед Дашаев. Угрожал, что не позволит ему спокойно жить. В Чечне началось давление на его родных и знакомых. Терроризировали коллег Тумсу и его матери, родственников, допрашивали соседей. Члены семьи Тумсу уехали из России, избежав участи заложников. Но чиновники продолжали звонить Тумсу и давить на его дальних родственников, чтобы принудить беглеца к возвращению. Подробности можем узнать у нас на сайте. За годы эмиграции Тумсу успел дать многочисленные интервью. Он рассказал свою историю и описывал ситуацию в Чечне. Тумсу создал видеоблог, который быстро набрал популярность. Абдурахманов стал одним из самых активных и последовательных критиков режима Кадырова. Он вошел в число 9 победителей конкурса на лучший региональный видеоблог, который проводил российский оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный. Публичность и активная позиция Тумсу, несомненно, сделали его положение еще более уязвимым. Можно не соглашаться с публичными высказываниями Абдурахманова, но он не сказал и не совершил ничего уголовно наказуемого. Однако ему отказали в убежище и в Польше, как ранее отказали в Грузии. Власти обеих стран признают, что велика вероятность преследования Тумсу на родине, но считают, что он является угрозой для них самих, не объясняя, впрочем, в чем именно эта угроза заключается. Насколько нам известно, нет никаких достоверных сведений о том, что Абдурахманов совершал что-либо противозаконное как на территории России, так и за ее пределами. Доводы Грузии и Польши в отказе на убежище Тумсу Абдурахманову странны и неводичны. Чиновники из Совета по делам беженцев в Польше не верят, что в Чечне в задержании и допросе Тумсу участвовали руководители администрации главы правительства, начальник грозненской полиции, помощники главы республики. У них вызывает сомнение, что человека начали преследовать на таком уровне только из-за бороды, что именно это стало поводом для возбуждения против него уголовного дела и объявления в международный розыск. Польским властям неизвестны другие случаи, когда из-за бороды против человека в Чечне возбуждали бы уголовное дело. При этом Польша признает, чеченские власти ведут агрессивную религиозную политику, касающуюся внешнего вида, и люди с атрибутами ислама, борода, укороченные усы, штаны с короткими или подвернутыми штанинами берутся на контроль в публичных местах. Они допускают, что Тумсу могут преследовать по этой причине, но сомневаются в диапазоне действий. Польские чиновники явно не точны в своих заявлениях и сомнениях. Исходно Тумсу Абдурахманова преследовали из-за бороды. И нет ничего удивительного, что человеком, на тот момент занимавшим немалую для Чеченской республики должность, занялись высокие должностные лица. Но фальсифицированное уголовное дело в отношении Абдурахманова было возбуждено не в связи с бородой, а потому что он позволил себе проявить непокорность и бежал из Чечни. По-видимому, понимание этих реалий недоступно польским чиновникам. Если Тумсу в Чечне и угрожает опасность, продолжает Совет, аргументируя свое решение, то исключительно из-за его активности как блогера. Победа в конкурсе Навального может являться причиной для преследования политического характера. Польские власти признают индивидуальный характер преследования Тумсу, но все равно намерены его выдать. Правозащитники России и Польши пытаются этому воспрепятствовать. Прошлую пятницу вот выходили с плакатами к польскому посольству в Москве, пытались передать письма. Однако из посольства никто не вышел, мол, одни в отъезде, а другим не велено. В ближайшие дни могут решить судьбу Тумсу Абдурахманова. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми недавно прошел урбанистический форум, проект, который реализует команда культурной площадки «Склад». В работе форума участвовал Святослав Мурунов, известный российский урбанист, создатель Центра прикладной урбанистики. Он исследовал пространство столицы самопровозглашенной республики и занимался анализом градостроительных и многих других проблем. Со Святославом Муруновым беседует Елена Заводская. Рубрика «Гость недели».
Пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе, кто вы, откуда.
Святослав Мурунов, урбанист, эксперт по развитию постсоветских территорий. Я из России, живу я в трех городах, Москва, Питер, Калининград. Ну, занимаюсь в основном анализом развития постсоветских территорий на всем постсоветском пространстве. Казахстан, Кыргызстан, сотрудничаем с Молдавией, с Белоруссией. Здесь я по приглашению ребят из команды из творческого пространства «Склад». У них второй блок такого большого урбанистического форума. Тема нашего блока называется «Перезагрузка постсоветского города».
Скажите, пожалуйста, в чем смысл того, чем вы занимаетесь, то, что вы называете развитием постсоветского города?
В 90-е годы произошло некое разрушение институтов социальных, экономических, политических, которые были в Советском Союзе, и начался какой-то новый этап. Большая часть людей, которые просто потеряли какие-то ориентиры в жизни, вернулись в такое очень атомизированное состояние, мыслили своим маленьким уголком. Мало кто задумывался, что такое город, что такое деревня, чем они отличаются, по каким законам они развиваются. В советское время этим управляло государство. В постсоветское время это случилось такое некое хаотическое развитие. То сейчас приводит к конфликтам, связанным с тем, что базовые вопросы не решались все это время.
Сколько времени вы провели в Абхазии? Бывали ли вы здесь раньше или вы впервые здесь?
Я здесь уже третий или четвертый раз. В рамках этого форума я провел здесь уже 4 дня.
Ваши впечатления Абхазии и Сухум чем представляются вам? И в чем видите вы наши проблемы?
Я стараюсь видеть и проблемы, и возможности. Я увидел, что, например, тема войны, которая была, до сих пор не до конца отрефлексирована. Я увидел такую трофейную экономику. То есть, когда, вот, например, интересно, почему центр города не развивается. Когда я начинаю спрашивать, выясняется, что здесь, например, до сих пор нет кадастра. Здесь до сих пор не легитимизированы права на собственность, права на землю. И, соответственно, нет вот этой экономики, которая строится на инвестициях и на каком-то таком развитии по закону. Вот. Потом я увидел, конечно, большое количество очень талантливых людей. То есть, вот, особенно молодежь, которая меня вдохновила. Что здесь очень много людей таких думающих, очень хорошо образованных, с максимальной мотивацией. То есть, хотят что-то делать. Но и вот этот как бы разрыв юридической реальности, политической реальности, экономической реальности и человеческий капитал, вот как бы для меня является сейчас таким основным фокусом его исследования и нашего вот исследования в рамках этого проекта. Вот что я увидел.
Вы говорили о том, что у нас не отрефлексирована война. Да. Как видите вы, что нужно нам отрефлексировать, чего мы не сделали?
Это такой сложный вопрос, потому что я, с своей стороны, могу просто судить только по последствиям. Ну, то есть, что у меня, например, как человек со стороны удивляет, это то, что очень много следов войны. 25 лет нет войны, а как бы город застыл в каком-то таком состоянии. Хотя, конечно, появляются новые объекты, новые здания, но, в общем, ситуация 50 на 50. Вот я прошелся по историческим кварталам, вот 50 заброшенные, 50 более-менее там что-то, в них жизнь какая-то теплится. Это значит, что какие-то последствия войны не институализированы. То есть не было вот этого перехода к мирной жизни, к другой экономике, к другой степени ответственности и так далее. Второй момент, что в разговоре здесь часто всплывает, ну вот, например, если говорить про инвестиционную составляющую, сложное право собственности. Здание принадлежит вроде бы государству, но нужно поговорить с каким-то человеком, кому это здание на самом деле принадлежит. То есть это некие двойные стандарты. Это какой-то некой такой трофейной экономики. То есть вот город фактически рассматривался как некий трофей во время войны либо после войны. Ну и, соответственно, вот эта трофейная экономика, она не закончилась. В трофейной экономике нет ничего плохого, нет ничего хорошего, это особенности периодов. Но нужно тогда вводить амнистию, сказать: ребят, в течение года поставьте все, что вот вы считаете своим, на учет, чтобы платить налоги, чтобы это можно было продавать, чтобы это можно было развивать, чтобы это можно было как-то можно было с этим работать. Потому что пока это не случится, а этого не случилось, ну, то есть у вас нет кадастра, то значит, в голове у людей все еще живет память о войне. Я герой, это мое. Но если ты герой, это твое, предложи что-то городу делать, потому что смотри, город разрушается, молодежь уезжает, туристы не приезжают и так далее.
Проблема понятна. Видите ли вы какие-то возможности выйти из нее, как-то преодолеть эту ситуацию?
Когда мы заинтересовали Центр прикладной урбанистики на постсоветском пространстве, у нас было правило действовать вне политики, вне религии. Но на постсоветском пространстве есть отдельные группы, отдельные личности, но самой политики, как сложение интересов и публичное, так сказать, их представление, аргументация не существует. Поэтому, мне кажется, здесь сейчас для Абхазии, наверное, нужно не политическое развитие, ну, то есть формирование ассоциаций, формирование сообществ, формирование и реализация каких-то проектов, связанных с успешных кооперацией, для того, чтобы просто люди научились действовать в рамках институтов, в рамках договоренности, а не в рамках отношений. Вот я вам доверяю, поэтому мы с вами что-то делаем. Нет, надо научиться действовать и в рамках, как бы, просто вот мы о чем-то договорились, зафиксировали это на бумаге, и для нас это как бы является неким правилом. А второй момент, чтобы во всю эту историю с развитием вовлекались разные поколения. Люди, которые уехали, люди, которые здесь остались, но по каким-то либо причинам просто чувствуют себя ненужными, либо выключенными и так далее. Ну и для Сухума характерно, конечно, большое количество сельского населения, которое после войны сюда переместилось, небольшое количество горожан. Вчера мы эту тему на лекции обсуждали. Горожанам нужно скооперироваться, горожанам нужно, на мой взгляд, с какого-то небольшого участка в городе начать воспроизводить этот город как систему сложной культуры, диалоговой культуры. И для этого, конечно же, все, что связано с образованием, все, что связано с городской экономикой, нужно пытаться делать не на уровне точечных ремесленных проектов, а на уровне действительно индустрии, на уровне действительно каких-то сложных городских историй.
Как начать вот это делать в ситуации, когда нет особой поддержки финансовой у всего этого, нет никаких институций, насколько я понимаю, да, которые бы могли поддерживать и продвигать это? И возникла ли идея какого-то конкретного шага, с которого что-то может начаться?
институции не возникнут, если ими не заниматься. Вопрос только в том, что вполне возможно, что всем хочется, с учетом современной ситуации в мире, всем хочется сразу крупных институций. А нужно начинать с тех институций, на которые у вас сейчас есть реальные ресурсы и время. То есть, если вы не можете себе позволить Центр современного искусства, ну, не начинайте с него, начните с небольшого сообщества художников, либо сообщества кураторов. Начните с небольших проектов, где они просто научатся между собой договариваться и что-то делать, устойчиво делать, то есть без постоянного такого мотивации, либо там финансовой поддержки. Мне кажется, проблема развития Сухума в том, что, в принципе, он хочет прыгнуть сразу в какую-то высшую лигу, такую, в городов, то есть сразу хочет быть современным. А ему нужно начать работать со своим настоящим. Вот идея проектов, которых вы спрашиваете, вчера у нас вечером в обсуждении родилось представление о том, что вполне возможно, что нужны и проекты общегородские, крупные, такие как, может быть, там, не знаю, биеннале. Современное искусство как неполитическая возможность обсуждать то, что людей волнует художественным языком. Так и небольшие проекты, комьюнити-центр, что-то такое связано с локальным сообществом, может быть, какой-то профсоюз креативного класса. То есть какие-то проекты, которые помогали бы людям просто вот здесь и сейчас, но по-другому решать свои задачи. Что я увидел? Ну, я увидел абсолютно такую атомизацию. Каждый пытается выживать здесь поодиночке. Это значит, что у людей нет навыков кооперации. Все пытаются делать все. Страдает специализация. Все помешаны на деньгах. У нас нет денег. Деньги – это ресурс. Они появляются там, где появляется какой-то продукт или какая-то ценность. Либо вы не умеете продавать, и у вас здесь есть что-то, что вы не умеете продавать. Либо вы не создаете ценности для других, поэтому, соответственно, на вас нет спроса. И мне кажется, вот для Сухума, наверное, для Абхазии, наверное, необходимо какое-то более спокойное, взвешенное обсуждение реальной ситуации. Не как бы могло бы быть, либо не как было раньше классно, там, либо не классно, а именно настоящего. С выходом на большое количество небольших проектов, на которые бы складывались в какую-то одну стратегию.
Было бы неплохо услышать ваш какой-то конкретный совет, что должны сделать люди, которые хотят что-то изменить.
Мы с ребятами уже обсуждали эту историю. Ну, смотрите, вот есть площадка творческого пространства «Склад». Как ребята мыслят себе экономику, свою экономику? Они мыслят, что нужно переехать в другое место, потому что здесь кофейню не открыть, сюда никто не придет, условно говоря. Я говорю, а чем вы на самом деле занимаетесь? Что вы на самом деле создаете? Выясняется, что они создают концепции, смыслы, проект. Я говорю, так вот, условно говоря, кофейня и проектный офис – это абсолютно разные экономики. Вы должны зарабатывать на том, что вы делаете лучше всего. Кофе вы варите, ну, условно, так же, как все остальные. А вот, условно, думаете, либо генерируете идеи, либо соединяете людей в команды, вы делаете лучше всех. Проектный офис. Такой центр по созданию городских проектов, городских концепций. Концепция развития набережной, концепция развития исторического центра. Тогда в городе появится кто-то, кто готов будет, например, глядя на любой разрушенный дом, сказать, да, мы сейчас сделаем анализ, посчитаем здесь поток, который сейчас существует, посмотрим, какие здесь есть бизнесы рядом, и предложим вам интересную концепцию развития этого места с учетом там и культурных особенностей исторического центра, и создания рабочих мест, и вашей экономики. Вот должна появиться проектная группа, которая будет мыслить категориями проектов. Стоимость проекта и стоимость чашки кофе отличается в 1000 раз. А с другой стороны, ну вот мы тоже увидели, что, например, в Абхазии нету городской социологии. То есть здесь профессиональными исследованиями, профессиональным анкетированием, профессиональными замерами никто не занимается. Вот незанятый ниш. И этот рынок не возникнет, если никто его из местных не, как бы не потащит. Кто-то должен на месте заниматься этим постоянно. Потому что исследование – это не что иное, как реальный запрос, реальная покупательская способность, реальные интересы, реальные проблемы и так далее. И с этой точки зрения выход действительно в постиндустриальную экономику. Не в сервисную, велосипеды, кофе там, и так далее, а именно постиндустриальную экономику. Концепции, школы, школы дизайна, абхазская мода. То есть вот это вот уровень деятельности на ближайшие 10 лет, вокруг которого может как раз здесь остаться и молодежь, сконцентрироваться, перезагрузиться университет и возникнуть в том числе и предпринимательские активности.
Если город будет продолжать существовать вот в той парадигме, в которой он сейчас, да, живет, что с ним будет в ближайшие, скажем, 10 лет?
Во-первых, он уже сейчас теряет вот историческое наследие свое, теряет те объекты, которые представляют ценности и для горожан, и для мирового сообщества, для которых любой город уникален. Ну, то есть вот для туристов любой город уникален, потому что у него есть история. Если я сюда приеду через 10 лет, я буду видеть, ну, условно говоря, там, разрушенные здания, которые уже там полностью обвалились, но для меня это будут такие руины какой-то цивилизации, которая даже следов не осталось, условно говоря. Поэтому мне кажется, что сейчас есть несколько есть тенденций взаимоисключающихся. То есть есть те, кто готов город развивать, есть те, кто не знает, что делать, и есть те, кому все равно. Баланс пока сил очень неравный. И мне кажется, как раз у Сухума нет вот этой стратегии развития, потому что видно, что город как бы не знает, что развивать. То ли туристы, то ли экономику. Но я просто сужу по управленческим решениям, которые здесь приняты.
Например?
Университет в центре города. которые перенесли за город. На самом же деле университет – это как раз ядро такого современного города после эпохи Возрождения. То есть там, где есть университет, есть наука, есть студенты, есть вот это движение мысли, есть вот эта история вся. Как только вы университет выбрасываете за центр города фактически превращается там в спальный такой райончик с непонятными функциями. Поэтому, мне кажется, пока у города нету стратегии, я не вижу, чтобы ребят, которые здесь занимаются действительно сложными проектами, креативные творческие проекты, получали поддержку. Мне рассказывали о том, что здесь киношники год не могли получить поддержку там президента на съемку фильмов. Хотя кино является вообще, ну, как бы самым массовым языком, который может рефлексировать, транслировать новые смыслы и вообще создать какие-то примеры. Вчера я спрашивал, снимается ли сериал в Абхазии про жизнь в Абхазии. Есть ли что-то современного из такого, что можно было посмотреть со стороны? Потому что, когда мы живем в иллюзиях, либо живем как бы в будущем, мы вот как раз и не чувствуем, что происходит в настоящем. А в настоящем происходит очень много всего такого, ну, не очень комфортного, потому что при всей сложности, конечно, города, он начинает просто деградировать. Канализация, система водоотведения, ливневая канализация, которую я вот посмотрел, проверил там, да, общественные пространства. Даже если они благоустроены, то они скучные. Даже если там дом отремонтирован, то один этаж отремонтирован, второй этаж просто заброшен. То есть, ну, как бы все сделано вот фрагментарно. И мне кажется, вот эта фрагментарность, она будет только усиливаться. И вчера я предлагал, например, подумать о том, чтобы горожанам и вообще предпринимателям, чиновникам подумать о том, что, может быть, сконцентрироваться и в рамках исторического центра начать какой-то такой пилотный проект по комплексной перезагрузке. Не браться сразу за весь город, а давайте вот выберем вот этот центр и им займемся. Восстановим его так, чтобы это действительно, ну, как бы началась городская жизнь. Чтобы не только магазины, салон красоты, но и галереи, там, офисы, коворкинг. Не знаю, что-то такое, что мастерские, чтобы можно было и рабочие места создавать, и не только ориентироваться только на случайных туристов, а работать на собственные потребности, на собственные запросы.
Расскажите, пожалуйста, о том, что такое городское сообщество и какой может быть его роль в развитии города.
Город, в моем понимании, это не только физическая среда, это прежде всего люди, особые люди, горожане, которые воспроизводят городскую культуру. То есть они воспроизводят вот те смыслы, вокруг которых город собрался. И для постсоветского пространства вообще городское сообщество является сейчас, в принципе, стратегическим ресурсом. Пространство, все с ними понятно. Есть деньги, можно отремонтировать, можно построить новые, а вот с людьми намного сложнее. Городу необходимо городское сообщество. То есть люди, которые бы понимали, что такое город, как он устроен, в чем его уникальность, какая у него цель, либо какие у него там, не знаю, вектора развития. И пытались через разные сценарии, через язык, через традиции, через городские праздники, через городские системы принятия решений эту культуру продолжать и длить дальше. Более того, передавать еще и своим детям, и тем, кто находится в город рядом, приезжает. Ассимилировать тех, кто приехал в город из других каких-то населенных пунктов. Городское сообщество – это самоорганизованная группа. То есть ее нельзя создать по щелчку, ей нельзя заплатить. Либо ты горожанин, и ты это чувствуешь, свою ответственность на себя берешь, либо нет. И мне кажется, сейчас проблема Сухума в том, что здесь есть старые горожане, ну, прям горожане-горожане, я вчера их увидел, но они разобщены, то есть они как бы друг друга знают, но у них не хватает ресурсов, либо времени, либо еще что-то, либо мотивации, чтобы по-настоящему городом заняться, городскими смыслами, городской культурой. Вполне возможно, что они так же растеряны, как и все остальные, и это тоже вот неотрефлексированный поствоенный синдром. Если вот посмотреть на Сухуми, он достаточно был сложным, интересным городом до войны, хрупким. Очень много держалось там, не знаю, на каком-то дантисте греки, на каком-то, не знаю, кофейщике там евреечке, на каком-то вот русском, там, не знаю, профессоре. Ну, то есть какие-то процессы держались вот на конкретных людях, на группах людей, которые после войны, либо во время войны просто исчезли. Ну, уехали там и так далее. Городское сообщество тоже хрупкое. Нужно держаться за каждого человека. Нужно чаще общаться. Но общаться на какие темы вопросы? Опять про прошлое, либо про будущее? Про настоящее. Нужно свою культуру городскую транслировать, объяснять приехавшим вновь людям из села, что такое город, чем он отличается, как здесь можно, как здесь нельзя и почему.
В нашей ситуации сообщество наталкивается на чиновников, от которых зависит вообще многое в городе, от которых зависит принятие каких-то решений. Считаете ли вы, что такая зависимость от чиновников и их понимание того, что правильно, что неправильно, можно как-то эту проблему, по-вашему, решить? Как я понимаю, сегодня вот склад, он вот тут, а чиновники, они вот там.
У нас все еще длится вот эта советская модель мира, где есть некий центр, принимающий решения, от которого все зависит. И роль чиновников, на самом деле, сильно преувеличена в постсоветских городах. Ресурсами, которыми они управляют, не так это много. Если говорить про склады, про творческие сообщества, чаще всего они думают, что их проблема там в том, что им чиновники не понимают. На самом деле, их проблема глубже. Вот. Нужно работать не с чиновниками, банками, а с людьми. То есть вот с потребностями людей, которые живут рядом, которые живут в городе. Нужно работать не с чиновниками, а с бизнесом, потому что у бизнеса есть четкие задачи, у него есть четкие ресурсы и так далее. Город – это просто разные люди, разные типы деятельности. И здесь роль чиновников сейчас сильно преувеличена, из-за этого, мне кажется, тоже в Абхазии, в Сухуми не все развивается. Вы все думаете, что зависит от чиновников. Чиновники, когда сидят в кресле, они нас спрашивают, экспертов, что нам делать. Да, я могу сделать исследование, но в любом случае, как бы вам, ваша задача научиться работать с теми, кто у вас есть. Менеджмент, вот, именно хозяйственное управление, это абсолютно такая утилитарная функция. То распределяй, включай, вовремя собирай, там, вовремя что-то контролируй и так далее. Политических деятелей, власти больше, потому что они формируют идеи и смысл, куда нам двигаться. Ну и с этой точки зрения, мне кажется, городское сообщество Сухума может предложить намного интереснее стратегии развития города, чем любая политическая партия.
Вы планируете еще сюда приезжать? Будет ли какое-то продолжение у этой работы? В чем оно будет заключаться?
Ну, смотрите, так как у нас сетевая структура, в Сухуми может возникнуть тоже сообщество Центра прикладной урбанистики, и мы будем в постоянном контакте с ребятами, и не только со мной, у нас там множество экспертов в других городах, в других странах. Я думаю, что ребята сейчас подключатся просто к нашей сети. Но мне было бы интересно, например, действительно вот биеннале современного искусства Абхазии для того, чтобы просто отрефлексировать какие-то сложные темы. У меня есть и художники, и кураторы знакомые, опыт, как раз вот, когда через творчество, через искусство люди начинают какие-то проблемы понимать и формировать идеи следующего дня, чувствовать, куда развиваться. А второй момент, мне интересны проекты экономические, я бы с удовольствием позанимался проектом развития, регенерации исторического центра Сухума. Мой масштаб работы – это город, и мне важен градостроительный масштаб. Поэтому, например, если возникнет запрос от предпринимателей, от экспертов, от чиновников на развитие исторического центра, вот в такую команду, в такую рабочую группу я с удовольствием вошел, как бы там научный консультант, как эксперт.
Гостем недели был Святослав Мурунов, российский урбанист, создатель Центра прикладной урбанистики. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.